Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет, кто присоединился к эфиру, и тем, кто будет смотреть нас в записи. Это Татьяна Круг. Я думаю, что с многими из вас мы уже знакомы, с кем не знакомы, с тем давайте познакомимся. Пишет Елена Огородникова: приветствую всех отдыхающих и не отдыхающих тоже. И я вас приветствую, если вы особенно на отдыхе, то классно, завидую вам белой завистью, конечно. Этот тифлострим довольно необычный, хотя бы тем, что, если вы меня видите, то я здесь нахожусь одна, Олега Шевкуна сегодня не будет. И, во-вторых, я веду его из дома, что, наверное, сказывается на звуке. Вы напишите мне, пожалуйста, насколько меня хорошо слышно и насколько меня хорошо видно, насколько вообще качественный либо некачественный звук. Громко, негромко, тихо или все в порядке. Сегодня мы не будем говорить про незрячих ютуберов, это будет тема через неделю, а сегодня мы поговорим про более актуальную тему. Сейчас на улице жара, если вы находитесь в Москве, то вы знаете уже это, что у нас уже несколько дней стоит жара в 30 градусов, и многие мучаются, кто-то радуется, кто-то на озерах, кто-то еще где-то, и кому-то, например, не очень хорошо, кто-то сидит под кондиционером и умирает от жары. На видео не слышно. Не видно, не слышно? Насколько меня не слышно? Напишите, пожалуйста. Смотрите, сегодня мы поговорим именно про отдых, про летний отдых. Это и пляжный отдых, это и просто какие-то поездки за границу, либо не за границу. Заставка чуть громче голоса. Давайте мы ее уберем немножечко. Ничего страшного. Сегодня вот мы будем говорить про отдых, и мне кажется, эта тема более актуальна, потому что все-таки сейчас многие собираются куда-то уехать, либо многие уже уехали, и будет полезно услышать какие-то советы, лайфхаки, как себя вести, что делать, если будете сталкиваться с какими-то сложностями. И поэтому я хочу задать вам вопрос следующий. В каких городах либо странах вы были? И с какими сложностями сталкивались, и как с ними справлялись? Расскажите в комментариях под видео сейчас в YouTube, если вы нас смотрите в прямом эфире, что было бы вам полезно и что может пригодиться другим, когда отправляется на отдых, в том числе на пляжный отдых. Напомню, что нас можно смотреть в YouTube в прямом эфире, либо в записи, и также мы есть во многих аудиоподкастах. Еще один вопрос, который поступил к нам в последнее время, это можно ли сделать текстовую расшифровку выпусков? Я скажу, что да, это возможно, но нам понадобятся волонтеры. Поэтому давайте сделаем так. Если вы готовы на волонтерской основе заниматься текстовой расшифровкой наших выпусков Тифлострима, то напишите нам на электронную почту stream@tiflo.info. Если вы готовы на это, то пишите. Если будет хотя бы там 3-4 человека, то мы с удовольствием запустим эту новую грань нашего проекта. Также, как вы помните, если вы смотрели ровно неделю назад, в тот понедельник, мы говорили с Ксенией Блейк про доступность Великобритании. И было очень много вопросов, поэтому я думаю, что нам стоит сейчас созвониться с Ксенией и задать ей еще несколько вопросов, потому что много вопросов, которые были не отвечены, и было бы хорошо с Ксенией пообщаться. Ксения. Здравствуйте, Ксения.
И всем слушателям Тифлострима тоже добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот вы в тот понедельник говорили про тактильную плитку в Великобритании, в том числе в Лондоне. Мне кажется, что вроде как что-то подобное в Лондоне есть, или все-таки нету?
Есть. Значит, тактильная плитка располагается в местах, где можно либо переходить дорогу, то есть близко к светофору. То есть если есть тактильная плитка около светофоров, то значит, что и светофор тоже есть. Если же светофора нет по какой-то причине, а есть тактильная плитка, то это означает, что улицу можно пересекать без проблем. То есть машина обязана останавливаться в тех местах, где вот есть эта тактильная плитка.
А если её нет, то на пешеходный переход есть?
А так, такого, ну, принципе не бывает. Если же, если же это случается, то ну, тогда нужно быть осторожным и ну, тогда переходить этот участок дороги ну, либо с помощью, либо просто ждать, когда машины ну, перестанут ехать и будет безопасно.
Угу. У нас сейчас вот в Сочи запустили перед Олимпиадой такую вещь, что по всем улицам, практически по всем улицам в центре города сделали плитку просто по тротуарам, то есть по направлению, например, там, на другую улицу, либо к тому же самому пешеходному переходу, либо светофору. Такое в Лондоне есть?
Такого нет, есть только вот около пешеходных переходов непосредственно. Дело в том, что тактильная плитка в Англии, она, я бы сказала, слишком тактильная. То есть если ты летом оденешь туфли на тонкой подошве, то по ногам будет, да, будет больно. То есть это вот представьте себе, как на пляже, вот тебе не по песочку ходишь, а по острым камням.
Угу.
То есть если такую плитку сделать ну, на переходах по улице, то люди, которые имеют ну, заболевания, там артрит или еще какие-то проблемы с суставами, они тут будут так визжать,
угу.
что мы останемся без тактильной плитки и без всего. Поэтому я думаю, что вот именно с этим связаны сложности.
Uh-huh.
Вот еще, если дорога большая очень, то есть такие маленькие, как они здесь их называют, островки. То есть это такой участок, где можно перейти часть дороги и встать в безопасное место и ждать, вот, ну, когда машины проедут вот с другой стороны. То есть там получается, что с одной стороны машины едут справа, а с другой слева. Но они, вот, чтобы дорогу большую не переходить, они вот разграничивают с таким, как они здесь их называют, вот островки такие угу. маленькие.
Ну,
участки, где можно
такие.
Стоять и вот просто ну, дождать, когда дорога. Но, как правило, вот в Лондоне, как только ты выходишь на дорогу, всегда кто-то тебя подхватывает, говорит, вы куда? И, как правило, люди очень ну, нормально относятся ко всему и стараются, в общем, помогать. И не то, что они там пытаются навязывать, то есть, ну, для них главное это вот именно безопасность. То есть тебя перевели и все. То есть никто там не будет тебе говорить, куда тебе там. Есть только, конечно, ну, они спросят перед этим, вам дальше помочь, что ты ну, скажешь, да, если нужно, то ну, помогут, там проведут как-то. Если нет, то навязывать тебе никто не будет свое общение.
Поэтому... Максим сейчас в комментариях у нас пишет в Ютубе, что водители должны останавливаться, если видят белую трость. Вот, у нас такое правило действует, у вас.
Здесь тоже это правило действует, особенно на тех дорогах, где нет светофоров. Ну, имеется в виду, что нет светофора, вот, ну, так скажем, есть переход, но светофора вот именно нет, да? Да, они обязаны останавливать, но опять же, здесь реабилитологи учат так, что ты должен встать на дороге и трость поставить как бы так, чтобы ее видели, то есть ну, правой стороне примерно так, к плечу и чуть-чуть ее выставить, но не совсем вот, чтобы машины не задевали, а чуть-чуть так, чтобы ее было видно. То есть ты должен встать конкретно в позу, чтобы... Это не то, что ты вышел и вперед выставил трость, и давайте-ка вы, водители, все быстро там. Нет, они должны ее видеть так, чтобы это было и ненавязчиво, но при этом правильно. То есть реабилитологи, вот меня как-то учили, они на это в первую очередь обращают внимание.
Ну, это больше скорее как уважение к водителям, наверное.
Ну, трудно сказать. Я так понимаю, что... И уважение, и безопасность. То, также здесь реабилитологи призывают носить на локтях повязку, которая светится.
Mm-hmm.
То есть ее одеваешь на рукав, и видно, что это идет ну, ну, либо незрячий человек, либо человек, который имеет какие-то сложности, то есть который заслуживает того, чтобы либо остановиться, либо обратить на него внимание. То есть эти повязки, они именно вот...
Ну, у нас такие носят даже и не те, кому, на кого нужно обязательно обратить внимание. То есть просто принято, что, например, в темное время суток надевают повязку такую желтенькую, по-моему.
Она светится. Да, желтенькая
она одевается. Чтобы ее просто было видно издалека, чтобы водитель успел среагировать. Еще одна тема, о которой спрашивали, но которую мы не успели с вами обсудить на той неделе, это образование. Есть ли в Великобритании специальные школы для слепых или незрячие учатся в обычных школах?
Школы есть для слепых, но тут, опять же, как я понимаю, это выбор родителей. Ну, когда, ну, дело в том, что когда ребенку пора идти в школу, то родители принимают решение, но с родителями работает еще а вот соцзащита, ну, то есть или местные органы самоуправления, то есть они помогают родителям сделать правильный выбор. они, конечно, будут советовать отправлять ребенка в интернат, потому что, ну, чтобы избежать либо проблем с финансированием в школах, либо каких-то сложностей во время обучения, которые, ну, пытаются скрывать, если есть проблемы в школах, потому что, как правило, когда ребенка отправляют в зрячую школу, то, ну, может быть так, что школа скажет вам, что да, мы готовы принять ребенка, а на практике может получиться так, то книг не хватает, то оборудование, то еще чего-то. Может быть, вот у меня муж учился в школе, там был специальный отдел, который занимался помощью инвалидов. То есть они помогали домашние задания делать, они книги распечатывали, они помогали обучению там компьютерным, но это не во всех школах. Он учился в католической школе, которая финансируется помимо государства еще ну, там, частными организациями. В таких школах, конечно, поддержка обеспечивается на высоком уровне, и поэтому его вот мама, ну, так скажем, отправила вот именно в эту школу. Но не все школы именно обладают подобным потенциалом, да, вот, то есть, ну, именно финансированием, да, и ну, у некоторых возникают проблемы.
Но а родители... как вообще люди больше склонны отдавать его, ну, в специальную школу или в общую в большинстве случаев?
Сложно сказать, потому что на самом деле, насколько я знаю, вот в интернатах сейчас учатся дети с патологиями. То есть интернаты считают, что туда отправляют всех, не только инвалидов по зрению, но и инвалидов по, ну, так сказать, других категорий, там, ну, и слух, и умственная отсталость. У меня вот моя подруга рассказала, что когда она училась в школе, даже вот, так скажем, 90-е годы, то было сложно, потому что она сначала училась в зрячей школе, но перешла в интернат для того, чтобы подготовиться к экзаменам 9 класс. Вот. И она подумала, что в школе для слепых она сможет сделать это лучше, и там учителя более подготовлены. Но она, когда пришла, то меня охватил, говорит, ужас. Там были люди, которые, ну, так, были совершенно... То есть это был другой мир, это как ты окунаешься в другой мир.
То есть исключительно школы для незрячих нету?
Они классифицируются как школы для слепых, но, опять же, поскольку интернатов мало и школы закрываются... И родители все-таки современные предпочитают детей отдавать в зрячие школы, плюс к тому, что они близко к дому, не все интернаты близко к дому, то есть предполагают, что ты будешь там жить и, ну, вдали от дома. А есть особенно такие родители сердобольные, которые опекают слишком своих деток, которые боятся их отправлять в школы. Но я вот знаю, что кто учился в зрячих школах, вот кто-то, у кого-то есть друзья, а кто-то вот остался один. И даже говорили о том, что лучше бы меня мама там в Вустер, в колледж Вустер, это вот колледж, где готовят ну, детей к вступительным экзаменам в институт. Это последние два года, 11-12 класс, это вот колледж, где учатся именно инвалиды по зрению непосредственно. Говорит, лучше меня отправили туда, я бы понял, ну, кто такие незрячие, и, так скажем, ну, приобрел бы, может быть, себе друзей. Потому что, ну, сами понимаете, когда наступает пубертат, там нет друзей, потому что каждый хочет, ну, как скажем, не то, что их нет, а просто, ну, приоритеты чуть-чуть меняются. Хочется выпить, покурить, да, с девочками. Опять же, это... просто свойственные возрасту какие-то вещи. И от ментов убежать там, понимаете, слепого еще тащить за собой. Я сейчас говорю, что это не то, что все так. Когда я в штатах училась, у меня были друзья, но опять же, ну,
но это, наверное, сложно уже больше это. Возраст такой, когда уже высшее образование идет, то есть когда уже школу заканчивают.
Ну, это где-то с 16 до 18 лет, вот так, наверное.
А вот как насчет высшего образования? Учатся ли незрячие в таких университетах, как Оксфорд или Кембридж, или в каких-то других образовательных
учатся,
учреждениях?
Учатся, да. Ну, кому-то везет больше. Конечно, такие университеты, как Кембридж и Оксфорд, они очень заботятся о своем имидже, и они стараются все-таки поддержку доступности обеспечивать. Но не всем так везет. Я знаю, сейчас вот недавно африканский студент-инвалид подал на, по-моему, шотландский университет в суд из-за того, что ему не обеспечили вот поддержку именно образования, что он выбрал одну специальность, а поддержки не оказалось, и ему пришлось менять факультет, и вообще институт очень плохо к нему относился. У меня такой проблемы лично не было. Больше скажу, у меня когда был курс веб-дизайна, мне даже нанимали специального педагога, Причем сначала не хотели, а потом весь факультет преподавателей собрались за меня, заступились и наняли мне педагога, который помогал мне разбираться там с графикой, ну, с какими-то с визуальными вещами, которые были мне недоступны.
То есть, в принципе, если это какой-то хороший университет, который дорожит своей репутацией, то и поддержка будет, и поступить,
да,
в принципе, в него
да,
возможно.
Но опять же, вот я все-таки скажу так, что вот люди, которые выбирают там математические специальности, ну или какие-то вот специальности, которые связаны с работой в лаборатории, вот у меня муж хотел быть там, поступить на там биологию или там физику, но ему сказали, вы знаете, мы не можем вам помочь, потому, то есть мы можем вас принять, но говорим сразу, что полностью поддержки у нас нет, вы подумайте. То есть он учился в открытом университете, именно дистанционном. Это самый популярный вот университет, да, вот дистанционного обучения. И он очень как-то был расстроен, говорит, а что же я вот хочу, я говорю, ну, понятно, что, конечно, хотелось как бы, да, нам всем, ну, изучать те дисциплины, которые мы хотим, но это так бы хотелось, да, но не всегда оно так получается. Поэтому все-таки нужно думать, ну, как мне кажется, что нужно думать не только об обучении, но все-таки о том, где ты себя будешь проявлять потом в будущей жизни, да, то есть хорошо, когда ты себе сам галочку поставишь, я вот биолог, химик, я вот первый слепой химик, вопрос, а что дальше? И кто, и насколько ты будешь востребован, и где? Дома на айпаде сидя, там, да, это, на кнопки нажимать? Это большой вопрос. Поэтому мне кажется, что независимо от доступности выбирать профессию, надо постараться. Конечно, это все проще в теории, чем на практике, да, и каждый из нас выбирает свой путь и устраивается, как он может. Но тем не менее, как мне кажется, нужно пытаться все-таки выбирать, ну, с практической стороны тоже к этому подходить.
Потому какие что... более тогда, ну, наиболее популярные профессии в Великобритании среди незрячих и слабовидящих людей?
Сложно сказать, конечно, какие популярны, но знаю, что многие, ну, работают там юристами, программистами. А вот я так понимаю, даже одна девушка поступила сейчас, говорят, первый незрячий медик. Я просто не помню, да, какая у нее там профессия. Ну, может, это психология, может быть, это какие-то там... Но я не думаю, что это нейрохирургия, простите, это, да, это будет слишком. Вот, но, ну, как, опять же, как мне кажется, что популярных вот профессий, наверное, трудно выделить. Ну, вот многие очень музыканты, да, там. Кто-то вообще там бухгалтерию изучает и бизнес свой потом начинает. Опять же, вот все же зависит не только от образования, а от твоей собственной вот возможно, ну, твоих возможностей, как там общение наладить между людьми, там, с людьми познакомиться, мобильности, как ты себя в обществе чувствуешь, да, это
всё очень, как человека.
Да, это очень много зависит от каких-то внутренних качеств, которые раскрываются в процессе жизни, даже не в школе, может быть, не в институте, а в принципе в жизни. Вот боишься, если человек, и все это зависит от мотивации. Вот насколько человеку нужно сейчас там работа, насколько надо выживать. Выживать не надо, и качество раскрываться не будет, потому что, ну, как сказать, мы же, когда тревога,
когда
да,
все хорошо, да, ничего.
Да, когда мобилизируемся свои, да, это, мобилизуем все свои качества, да, вот, и стараемся, в общем-то, как-то, ну, себя проявлять. Но тут у каждого свое. Я тоже не занимаюсь, наверное, первой своей, ну, профессии сейчас просто, ну, как сказать, ну, встречаешь людей каких-то, появляются идеи, появляются возможности, появляется шанс что-то новое узнать. Жизнь, она штука такая. Она кажется короткая, а на самом деле она очень длинная.
Вот вы, ну, говорите вот просто про незрячих, а оно же касается абсолютно всех, то есть это не только незрячие, мы тоже люди со зрением,
да, вот, да,
без проблем,
конечно,
со зрением, тоже даже выбираем, да, свой путь, и, конечно же, все зависит только от нас. Ну, наверное, последний вопрос к вам у нас остался, это мы говорили в тот раз тоже про организацию слепых, и вопрос в следующем, чем они отличаются от того, что есть в России? То есть у нас есть организации ВОЗ и остальные организации. Что есть в Великобритании, что другого?
Ну, трудно сказать, наверное, чем они отличаются. Просто у них разные, мне кажется, направления. То есть организации для слепых, они занимаются там, ну, в первую очередь, там, обучением там, компьютерной грамотности. Они занимаются набором волонтеров для того, чтобы люди могли жить независимо, там, кому-то помогать в магазин ходить, кому-то помогать там, что-то читать, кому-то компьютеры настраивать. Потом они занимаются вот фандрайзингом, да, то есть они пытаются денег, ну, привлечь средства, да, к своей там организации, то есть посредством там видео, каких-то проектов, например, вот в Королевском институте слепых есть собственная лотерея, то есть вот можно поиграть, да, как незрячим, так и зрячим, ну, то есть это привлечение определенных средств.
Вот лотерея, то есть выиграть билетики, что-то можно?
Да, там призы, ну, опять же, да. Сколько ты, у тебя призов и сколько ты денег, сколько билетов, да, ну, то есть это несопоставимая сумма. Потом, соответственно, занимаются вот именно, организовывают различные там акции, там помогают, ну, по продвижению инвалидности, инклюзивного образования, борются за права инвалидов, там, чтобы пособия не урезали, чтобы на работу принимали, ну, то есть вот этим они занимаются. Они не занимаются обеспечением отдыха, вот как, например, там поездка в санаторий, допустим, но они занимаются обеспечением досуга, например, там теннис, футбол, ну, то есть либо это спорт, может быть, это какие-то прогулки, экскурсии какие-то, например, там недавно были тактильные туры по парламенту Великобритании, да, там, то есть какие-то такие вещи, да. Иногда они, конечно, ну, организуют выезд там в другой город, но это близлежащие какие-то места, то есть это может быть автобусная экскурсия в музей в какой-нибудь, там, галерею с описанием, там, картин. Вот у нас тоже в городе, где я живу, периодически проводят они, так скажем, вот мероприятия по, они, там, новые картины, там, описание. Я вам скажу, что мне было трудно. Вот хорошо, когда человек все-таки на это смотрит, и он может понять, вот это вот красиво или нет. Когда тебя описывают, там сидит там дама нарисована, на, там, я не знаю, здесь около нее стоит там стул, на столе там чашка. И вот так прям на каждой картине все разное. Вот если это картин 10-15, к концу я уже не помню, что было первой. Мне этот, вот лично мне было сложно. А вот я сегодняшняя... не знаю, ну, кому-то вот, ну, другим, может быть, это понравится. Мне это трудно. Вот именно воспринимать на слух.
Ксения, у нас сегодняшняя тема вообще эфира — это отдых, ну, за границей, на море, где, где угодно. Скажите, вот если ехать в Великобританию, то куда бы вы посоветовали приехать незрячему человеку посмотреть что-то, чтобы это было доступно, чтобы это было комфортно, качественно и красиво?
Ну, к сожалению, вот морской отдых, наверное, посоветовать трудно, но интеллектуальный отдых, пожалуй, да. А это посмотреть Лондон в первую очередь, Виндзор посмотреть, а Бристоль из таких вот крупных городов. Вот. Ну, пожалуй, вот Бирмингем можно тоже съездить.
Ну, там доступность как?
Ну, доступность там... Да, экскурсоводы описывают, есть аудиотуры по Виндзору, по британскому парламенту, есть даже карты по Брайлю в парламенте, можно посмотреть, почитать, и макеты есть. В музеях тоже есть аудиоописание, то есть ты приходишь в музей, тебе дают такой приемник, и ты можешь послушать лекции про конкретные там либо объекты, либо про какие-то исторические там, ну, именно вот памятники нам.
А Максим спрашивает в Ютубе, что с начиткой газет? Он слышал, что в Швеции, когда продают газеты, сразу продают в аудиоформате начитанные живым диктором. Есть ли такое в Великобритании?
В Великобритании такое есть, но это не сразу продают. То есть в Англии есть два формата — аудио и текст. Но это стоит где-то 80 фунтов в год, если, ну, покупать два формата сразу. Это примерно сколько там? 1013, наверное, да?
Ну, довольно
нет,
дорого.
Больше. Нет, ну это да, это здесь, да. Да, можно выбирать либо текст, но то, что кому удобно, то есть каждый день выходят периодические издания, ты просто заходишь на сервер Королевского института слепых, вводишь свои данные и читаешь газеты, да.
Бесплатно?
Нет, он по подписке, конечно.
Тоже по подписке.
Ну вот там два формата ты можешь выбрать, либо подписываться на два сразу, аудио и текст. То есть либо читать при помощи там, программ экранного доступа, либо при помощи аудио. Да. Вот. И либо, да. либо один формат. Ну, это дешевле, цена будет там.
Армен спрашивает, из Англии удобно путешествовать по Европе. Часто ли удается вам это делать?
Действительно удобно, да, но я... У меня просто не было... Мне надо делать шенгенскую визу, и я просто не всегда... Мне хочется этим бумажной волокитой заниматься. Но сейчас, да, удобно, и Евростар, и, в общем-то, все электрички. Да, там даже на поезде можно до Голландии доехать. Да, доступно все, в общем, ну... Все нормально, люди, ну, кондукторы знают, что едет там инвалид по зрению, они подходят, спрашивают вам, вы где выходите, как, чем помочь. Да, ну, все, в общем, в пределах нормы.
Спасибо вам, Ксения, за ваши ответы.
Вам спасибо, что пригласили.
Побольше путешествовать.
А еще вот здесь у нас недавно, вот сегодня буквально, был разговор вот в Фейсбуке на тему расшифровок, так что я... Буду делать расшифровки к выпускам, с выпуском Тифлоинфо текстовые. Так что у нас будет еще один формат доступности. Так что смогут люди читать наши тексты, не только слушать в прямом эфире или там аудиоподкасты. Так что мы выходим еще на более продвинутый уровень, поэтому...
Спасибо, Ксения, большое.
Вам спасибо большое, что пригласили, и спасибо всем за... Те, что интересно, интересуется жизнью Великобритании.
До свидания.
Счастливо. До свидания.
Сегодня мы говорим про доступность отдыха. И если... Ну, здесь очень много, на самом деле, сообщений. Я их немножечко попозже прочитаю. Сейчас я прочитаю вам то, что нам писали в соцсетях. Писал Эльмир о доступности пляжного отдыха, могу рассказать из личной практики. Прошел все три стадии – видящий, слабовидящий и полностью слепой. На самом деле особых проблем с морем нет, но следует учесть, что это справедливо для города Сочи и оборудованных пляжей, а не диких территорий. Но я могу просто от себя сказать, что в любом городе есть оборудованные пляжи, и неважно, там зрячий, незрячий человек – все равно советуют на диких пляжах не купаться, потому что там нету спасателей тех же самых, это просто небезопасно. Далее пишет, как понимаем, на пляж можно попасть с сопровождением и одному. В первом случае все очень просто, если сопровождающий умеет плавать, вообще никаких проблем. Главное, в этом деле плаваешь и общаешься периодически на приятные темы, то есть ориентируешься на слух. Если сопровождающий не умеет плавать или боится, тоже ничего страшного. Главное, чтобы видел хорошо. Оставляешь его на берегу и пусть следит, а сам купаешься вдоволь. Очень важно, чтобы помощник следовал вдоль берега и не терял купающегося из вида. Хотя потеря в море не такая страшная ситуация. Берег всегда слышно, и там или шум прибоя, или шум пляжа. Выходишь из воды и стоишь, пока тебя не найдут. Читаю просто про то, как купается человек на море, и очень хочется на море. Возможно, вам тоже. Далее пишет. Одному чуть сложнее. Речь уже идет об оборудованном пляже. Так вот, в Сочи все купальные зоны отделены веревками на поплавках. Один конец такой веревки закреплен на берегу, а другой довольно далеко в море на якоре. Оставляем полотенце и одежду у начала веревки и по ней смело уходим в море. Потом по той же веревке благополучно возвращаемся к любимому полотенцу. У такого метода только одно неудобство. За веревку могут держаться и другие отдыхающие, так что сильно руками и ногами не махать. Уверен, что такие разделенные на купальные технические сектора сейчас встречаются не только в Сочи. Да, не только в Сочи, это во многих городах, там в Анапе, в той же самой, ну, практически везде такое есть, и в Крыму. Также дальше он пишет. Второй способ одиночного плавания. На всех пляжах есть спасатель. Он высоко сидит, далеко глядит и громко кричит. Нужно с ним познакомиться, объяснить ситуацию и договориться. Тогда он может руководить процессом. Плыви направо, ближе к берегу. Также может встретить и подсказать, где одежда осталась. Я считаю, что это хороший способ. Мне очень понравилась идея с веревкой, потому что я как-то о ней не задумывалась, хотя довольно-таки прямо мне нравится эта идея. Из соцсетей нам здесь пишет Елена Огородникова. Касательно отдыха, мне как-то не приходилось отдыхать одной или с кем-то. Кого-то у кого проблемы со зрением. Но, полагаю, одна из сложностей такого отдыха — найти сослепу свои вещи, когда выйдешь из воды. Ну вот, Эльмир нам вот подсказал, что вот так вот можно найти свои вещи. Ну, опять же, вот спасатель — тоже хорошая идея, потому что на всех пляжах он просто по закону должен быть на оборудованных, поэтому... В принципе, они люди, мне кажется, понимающие. Они выбрали такую профессию, где они спасают либо помогают людям. Поэтому я думаю, что они помогут. Также Елена пишет. Ну и да, остается интересующий вопрос, как друг друга искать в компании инвалидов по зрению, если кто-то уплыл, а кто-то остался, но зрение не позволяет увидеть, где находятся уплывающие. Мы когда отдыхали компанией ВОЗовской, мы выбирали место на пляже, где что-нибудь большое стоит, чтобы легче было находить вещи. Тоже как вариант. Далее у нас в соцсетях был отзыв, письмо, точнее, от Мартинш Ваинг, извините, что так просто читаю, из Латвии. Пишет: «В моей стране на берегу Балтийского моря находится город Лиепая, где на главном пляже рядом со станцией спасателей расположен комплекс доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями зрения. В помещении находится раздевалка со шкафчиками и душем. Дальше ассистент... проводит вас до берега по деревянному настилу, в конце которого стоит контрастный аудиобуй. До этого вы получаете сигнальную кнопку с ремешком, похожую на женские наручные часы, нажимая на которую, буй издает громкий писк. Если одновременно пойдет купаться несколько незрячих, то на всех будет один такой сигнальный буй, зато у каждого своя кнопка вокруг запястья. Полотенце, другие... После купания необходимые вещи оставляем рядом с буем, чтобы люди с небольшим остатком зрения, как я, могли найти на берегу свои вещи. А тотально незрячему человеку такая система вообще позволяет найти направление к суше, поскольку ветреную погоду волны плещутся повсюду вокруг пловца, и можно легко ошибиться. К сожалению, это единственный такой доступный пляж. В Латвии, в моем городе, 100 километров севернее, на том же берегу, ничего подобного пока нет. Последние годы, если иду купаться один, кладу свои вещи метров в 10 от поста спасателей, что, по сути, единственный объект, который не теряю из зрения, купаясь в море, и различаю, выходя на берег. Надеюсь, что когда-то и у нас будет такой свой аудиобуй. Мне кажется, это отличная идея для наших российских курортов. Хотя бы несколько пляжей в том же самом Сочи, самом популярном, можно такое поставить. И мне кажется, это будет очень популярно и довольно безопасно для людей, у которых есть ограничения по зрению, чтобы найти свои вещи и в том же числе и берег. Потому что если человек едет, например, на отдых один, ну всякое бывает, что тогда делать? Вопрос. Также мы задавали вопрос по поводу грибов в лесу. Александра написала, что в лес за грибами с тростью не пойду, там змеи. Вокруг не воспринимают... Вдруг не воспримут мою трость всерьез. Действительно проблема. Мне кажется, что за грибами довольно страшно идти, потому что, да, действительно, это могут быть не только змеи, это могут быть любые звери, которые находятся в лесу, и это опасно. Вот, все-таки у нас сегодня тема отдыха, и есть такая девушка, как Кристина Тельпук, она сейчас с нами на связи, она большая путешественница с большим-большим опытом. Кристина, добрый день.
Добрый вечер, меня хорошо слышно?
Да, довольно хорошо.
Да, ладно тогда.
Кристина, расскажи, где ты была, поделись опытом, каково это? Где на море, где просто по миру ездила?
Ну, я объехала практически всю Европу, за исключением Италии и Испании, так уж получилось. Ну, где-то в каких-то местах была больше, в каких-то меньше, но в любом случае... в Норвегии еще не была, вот да. Угу. Замечательная северная страна, до которой я еще просто не добралась. А не в Европе, я была в Китае и была в Японии.
Скажи, какая страна больше понравилась? И, возможно, где доступность была на большем, на высшем уровне, чем в других странах?
Ну, что касается Европы западной, да, все-таки Восточную Европу можно с некоторыми оговорками здесь рассматривать в силу того, что разное развитие инфраструктуры и специфика, да, разная. Но в целом даже в той же Восточной Европе много где доступность, она сделана очень хорошо. И на мой субъективный взгляд, может, даже лучше, чем у нас в России, в силу того, что они дольше этим занимаются. Мне нравится то, как доступность реализована в Германии. У меня было немножко больше времени, больше возможностей, чтобы там это все узнать. Слышите, да, меня?
Да.
Ага, то мне просто показалось, что пропало. Вот, и вот как раз там тоже есть вот эти вот плитки, про которые говорила Ксения, как вот у них в Лондоне, да, которые обозначают пешеходные переходы. Есть также на тротуарах такие тоже плиточки, которые показывают, где может идти незрячий человек. Они отделяют от велосипедной дорожки. Ну, то есть, да, чтобы велосипедист не сбил. Вот, но я это увидела там впервые, на самом деле. И также и звуковые светофоры примерно такого же плана, как в Великобритании. Также в Ростоке, например, я видела, у них там есть... Правда, я так поняла, что не на всех маршрутах общественного транспорта и на всех даже трамваях, а когда трамвай подъезжает к остановке, то ты можешь слышать, какой номер этого трамвая, и сигнал около двери. То есть ты мимо не промахнешься. Он тебе очень укажет, удобно, где надо заходить. Да.
Хорошо, мы чуть-чуть позже подробнее об этом поговорим. Зрители, слушатели Тифлострима сегодня, если у вас есть вопросы Кристине, пишите в комментариях. Я с удовольствием их буду читать. И такой вопрос к вам, к зрителям и слушателям. Если вы, где вы предпочитаете отдыхать? На обычных пляжах, которые для всех, или на каких-то специализированных? Поделитесь опытом, поделитесь своими какими-то лайфхаками, как лучше, как вам удобнее пользоваться пляжами. Кристина, да, конкретнее, наверное, начнем с пляжей все-таки, потому что все-таки лето, все-таки хочется к водичке.
Да.
Как ты находишь, ну, когда ты находишься на пляже, какие способы используешь, чтобы найти вот берег? Мы сегодня слышали про аудиобуй, который находится в Латвии, и про веревки, по которым можно обратно вернуться на берег. Какие способы?
Я хочу сразу сказать, что у меня нет такого богатого опыта именно пляжного отдыха. Я не очень это дело люблю. Но, в принципе, я пользовалась двумя вещами. Это солнцем. Я, в принципе, в солнечную погоду я очень активно использую солнце при ориентировке. То есть, да, я помню, с какой оно стороны всегда. То есть если я нахожусь на берегу, и солнце у меня слева, то я понимаю, что когда я в море, чтобы мне плыть к берегу, солнце у меня, получается, должно быть справа, условно говоря. Да, и плюс волны. Тут уже вот вы читали сегодня, да, действительно, в ветреную погоду они не очень помогают, но если погода безветренная, то волна, она же у нас на берег всегда бежит.
Ну да.
И ты в любом случае таким образом не заблудишься. Хотя вот у меня был опыт не очень приятный как раз-таки в Балтийском море, в Латвии, когда я полезла в воду, не было солнца и был ветер.
Вообще все с другой стороны.
Да, и это накрепко меня научило, что так делать не надо.
Вообще особый, наверное, такой вопрос, как купаться с волнами, если даже... Ну, я знаю, что я с волны очень люблю, но я понимаю, что, во-первых, может ударить об камни, например, либо просто об берег, может унести в море, можно не выплыть. Как быть?
Ну, мне кажется, здесь все очень индивидуально в силу того, что люди все обладают разной физической подготовкой, по-разному плавают. У меня просто есть некоторое спортивное прошлое в этом смысле. И поэтому я хорошо держусь на воде, я хорошо плаваю, и у меня очень хорошая реакция. Ну и, в принципе, я об этом никогда особо не думаю, да, то есть у меня нет такого, что там я захожу в море и думаю, что а вот со мной что-нибудь произойдет.
Ну если об этом думать, можно вообще, мне кажется, с ума сойти.
Ну да, да.
Хорошо. Есть такое. Хорошо. А бывало ли плавать на матрасе, либо на, ну, с таким, который круг такой спасательный, ага. спасательный, но вот на нем просто очень удобно, классно лежать, так на волнах немножко покачиваться. Просто с ним действительно опасно, потому что он несется вообще в другую сторону от берега, и, ну, случалось ли, не случалось, и, может быть, зрители, слушатели поделятся такой, таким опытом.
Случалось в детстве. Я не очень хорошо помню, как это было. Я помню картинку чисто, вот образ, что такое когда-то где-то было, но я даже не смогу сейчас сказать, где конкретно. А так нет.
Такой же тоже вопрос по поводу ориентирования на море. Это как найти свое полотенце?
Ну, здесь я просто, у меня единственный был раз, когда я ездила одна, да, вот прямо совсем-совсем одна, именно на пляж, чтобы купаться, чтобы там отдыхать. И я, собственно, что сделала? Я понимала, что я буду одна, что у меня, ну, будут с этим проблемы. Я, во-первых, уже начала об этом задумываться при выборе гостиницы, где мне остановиться. То есть, да, я выбрала маленький отель, такого семейного типа, где я понимала, что все всех будут знать, да, что я как инвалид по зрению, да, я буду обращать на себя внимание. Мы и так на себя внимание обращаем всегда, но а тут-то тем более. То есть и так, по сути, получилось, что когда я туда заселилась, мне, в общем-то, сотрудники даже сами, у них пляж был не целиком, их территория, а там, ну, какой-то кусок не очень большой. И они мне просто показали, как у них там, где что. И я, когда туда приходила, я, в общем-то, хорошо достаточно ориентируюсь, я просто просила людей, которые около меня лежат, либо там сидят, а это чаще всего... Да, это чаще всего были одни и те же. Да, я говорю, вот я вот пошла купаться, вы, ну, потом, если меня увидите, да, что я иду, а я обычно из воды выхожу, я так иду по кромке, чтобы, ну, ни на кого не наступить. Потому что если по берегу идти, сами понимаете, да, 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 на голову человек лежит, и я тут. Вот, я говорю, вы там, ну, свистите, кричите, не знаю. И, в принципе, у меня не было такого, чтобы мне кто-то в моей просьбе отказал.
Ну, это хорошо, что люди такие понимающие. Вот Елена тоже пишет, что с мужем они выбирают маленькие отельчики близко от моря с небольшим пляжем. Но она пишет, что первый раз лучше туда прибыть со зрячими людьми. Ну, да, мне кажется, что, возможно, когда уже один раз побываете в каком-то отеле, вы уже знаете, куда что идти, и второй раз уже не заблудитесь.
В принципе, да. Если для человека важен именно пляжный отдых, и если он хочет отдыхать, да, именно на пляже каждый год, то, наверное, это правда хороший вариант.
Но все-таки хочется разнообразия какого-то в одно и то же место.
Ну, кому-то хочется. Я, например, знаю людей, которые 15 лет подряд ездят в Турцию в один и тот же отель. Поэтому тут все относительно, да.
Вот ты сказала по поводу кромки воды, по которой ты ходишь, чтобы ни на кого не наступить. А я просто представляю себе сейчас пляж на море, где действительно там сотни людей, которые друг на друга уже ложатся, мне кажется, вовсюду бегают дети. Сложно со зрением даже на них не наступить. Как быть, как быть в такой ситуации, вот кроме кромки моря? То есть в любом же случае нужно будет уйти куда-то вглубь, найти свое полотенце. И случалось ли, может быть, на кого-то наступать? И как бороться с недовольными людьми?
У меня было один раз такое, что я не наступила, я запнулась. Мальчик лет 8, наверное, он там, я уж не знаю, то ли он там камешки собирал, то ли что он там делал. То есть ну, обычно дети, они все-таки достаточно шумно это делают. Вот, а тут он так притаился, я шла и так, в общем, под спину ему слегка поддала. Вот, но он, правда, не испугался совершенно. То есть, ну, дети в этом смысле, они, видимо, менее подвержены таким вещам еще. Не он просто, он так, единственное, он мне там что-то по-португальски начал говорить, я, естественно, не понимаю, и тут подошла его мама, Ну, она просто, ну, она же видит, что... А я... Ну, у меня по глазам сразу видно, что у меня есть проблемы со зрением. Тут даже, в общем-то, никакая трость не нужна. И она просто меня спросила, что я, чем мне помочь. Я говорю, вот вы знаете, я ей описала, какое у меня полотенце. То есть я в этом смысле всегда знаю, какое у меня что. Да, и вот тоже мне кажется, что это обязательно нужно знать. Какого цвета полотенце, насколько оно большое. Там, есть ли еще какие-то вещи, если есть, то они какие, чтобы людям было проще тебе как-то подсказать, помочь. Угу. И она меня просто туда проводила. И, в принципе, когда люди видят, что угроза в виде незрячего движется на них, они, ну, все, конечно, разные, но я просто в России никогда не отдыхала, мне поэтому сложно судить, как бы это было здесь. Угу. Но европейцы, они в целом, ну, они люди достаточно вежливые, и они, ну, просто возьмут и помощь предложат.
Ну, это хорошо, конечно. А такой вопрос, что, ну, тут пишет тоже, что, возможно, ага, брать с собой собак, проводников. Был ли опыт с собаками?
У меня нет собаки,
нет,
поэтому
собаки.
Не было
опыта. Хорошо, нет. Слушатели, зрители, был ли у кого-то опыт брать с собой собаку-проводника на море, просто в другой город, в другие страны? Что из этого получалось, что не получалось? А также такой вопрос по поводу тоже, наверное, моря, всё-таки пока не закончили эту тему, спрошу. Бывает такое, что в море плавает много людей.
И бывает.
Бывает, что кто-то случайно задел, ударил, обрызгал, не знаю, дети там где-то прыгали. И, ну, не знаю, как-то облили водой, что ты понимаешь, начинаешь потонуть. Что делать? Кричать?
Ну, вообще, да, лучше все-таки как-то обозначиться, что у тебя есть проблемы. Ну, по крайней мере, не делать этого молча.
Чтобы не утонуть. Хорошо, ну, если... Да. Ну, есть такие люди, которые вот не были на море, нам тут пишет, что... Максим пишет, что ни разу не был, и хочет поехать. Есть ли какие-то советы человеку, который ни разу не был на море, чтобы не так сильно бояться идти купаться, либо просто даже хотя бы туда поехать?
А все зависит от того, куда, Максим, вы хотите поехать. Потому что если вы хотите поехать в Россию, то я вам никаких советов дать не могу. В силу того, что здесь все-таки немножко все иначе. А если вы хотите куда-то поехать за границу, да, то все, опять же, зависит, будет ли у вас сопровождающий. Да? Если сопровождающего нет, то, в принципе, можно... Я, правда, там сама не была. Я слышала, что есть такое место. В Италии есть то ли это отель для незрячих, который на море стоит. Ну, типа как вот у нас в Геленджике, или где у нас там вот это вот все. Вот. И я знаю, что люди туда ездят отдыхать из Европы, во всяком случае. Ну, я думаю, им без разницы, откуда человек приедет. Главное, чтобы он деньги платил, потому что это же... Ну, то есть там точно все оборудовано, мне просто рассказывали люди, которые туда ездили, вот, и там и веревки, насколько я понимаю, тоже еще какие-то вещи. Если нет, если вы не можете, да, не хотите и хотите что-то подешевле, то можно действительно выбрать какую-то такую страну, ну, например, там ту же Черногорию, и маленький какой-то такой семейный отельчик, и те же черногорцы, они очень гостеприимные. И хозяева, они всегда вам помогут. То есть вам все покажут, объяснят, как, что, где что находится, где что расположено. То есть вас вот так вот не бросят. Главное, чтобы вы только сами хорошо ориентировались, вот это вот, да, и хоть в какой-то мере владели английским языком. Хотя бы на элементарном уровне на каком-то.
Ну, сегодня мы говорим только про пляжный отдых. Кристина, ты была во многих странах, ходила на экскурсии. Это были экскурсии какие-то специализированные, или это были в группах, или индивидуальные? Как это происходило?
На специализированных экскурсиях я была только у нас здесь, в Петербурге. Вот так вот. А вообще это были... как правило, экскурсии индивидуальные. Ну, просто потому, что это для меня удобнее, в силу того, что ты с гидом общаешься напрямую, он тебе все может показать, все может, ты там что-то потрогаешь и так далее. Где-то на каких-то местах тебя наиболее заинтересовавших он поподробнее остановится. Но с группами я тоже ездила, и мне вот это не очень нравится.
Ну, потому что все подряд и ничего, никакого внимания, или почему?
Почему? Потому что, ну, если есть сопровождающий, то без разницы. Uh-huh. Ну, в широком смысле. Но если сопровождающего нет, то, конечно, лучше, ну, так, наверное, не делать. Потому что толпа, потому что все бегом, гид куда-то там вперед убежал, а он там где-то кому-то что-то рассказывает, ты не понимаешь, что происходит вообще, и все очень ограничено по времени. Но мне кажется, что для нас это не самый удобный вариант. Хотя хочу сразу же заметить, что индивидуальные экскурсии, они дороже.
Ну, логично.
Причем значительно.
А вот Елена спрашивает, как пойти на экскурсию одному и не потеряться из этой группы, ну, когда экскурсия групповая?
А когда групповая, ну, у меня, опять же, какой был опыт? Я просто знакомилась с людьми. Я в этом смысле, это я где-то стеснительная, но когда касается моих каких-то личных таких вот, ну, удобств, если так это можно выразиться, да, и элементарно вопроса, чтобы не заблудиться, я не постесняюсь совершенно, и я просто постараюсь. Ну, понятно, что никто меня нигде водить не будет, но постараюсь просто выбрать себе какого-то человека, лучше даже двух, чтобы слышать их постоянно, uh-huh. как они разговаривают, и просто идти за ними. Да, там, куда они пошли, туда я пошла. А если гид попался, ну, ты чувствуешь, что он, ну, достаточно такой располагающий к себе человек, можно попросить его, чтобы держаться за ним, да. То есть, в принципе, это тоже может работать.
А нет такой услуги, как, ну, может быть, даже не услуги, а просто как по-человечески подойти к нему изначально, в начале экскурсии сказать, что вот, есть такая проблема, можете ли вы мне как-то помочь?
Я думаю, что это индивидуально, опять же, надо договариваться, потому что все люди разные, кто-то может элементарно испугаться. Ну, не потому, что он там плохой человек, да, и с ним что-то не так. Он просто увидит незрячего, да, растеряется. И я, правда, с таким не сталкивалась, но предполагаю, что это может быть в силу того, что я в других сферах с этим сталкивалась.
Угу. Какие экскурсии и в каких городах ты посетила, где была возможность потрогать вот действительно все, о чем говорят? Были ли такие вещи, которые, может быть, очень хорошо запомнились?
Чтобы прямо потрогать все-все, такого не было.
Частично?
Частично я потрогала все в соборе Парижской Богоматери, до всего, до чего смогла дотянуться. Там я, правда, была со зрячим сопровождающим, но, в принципе, это меня не останавливало. Мне все время говорили, не трогай, тебя сейчас одернут, тебе сейчас скажут, что нельзя. Ну, мне так никто ничего не сказал, и, в общем, я успела таки до того, как это случилось, все там неприятное. Была еще у нас экскурсия в некрополь в Боснии, там установлены такие каменные плиты большие, то есть там, ну, это древнее кладбище, и там кроме этих плит ничего больше нет. Но на всех этих плитах есть рельефные рисунки, которые изображают, ну, как предполагают ученые, тех, кто лежит под этими плитами. То есть там либо воины, либо там женщины, либо еще что-то, то есть, ну, какие-то вещи такого плана. А в Риге, например, вот это на меня просто неизгладимое впечатление произвело. Я тогда впервые увидела рельефные иконы в православном соборе. А они деревянные такие массивные доски, и на них вот вырезано вручную, как мне сказали, прямо вот икону Николая Чудотворца я там видела, мне снимали специально, и Богородицы, там вот две их было. И просто вот от них такая энергетика. Я вообще, ну, человек, который не склонен верить в энергетику вещей, но тут прямо вот правда очень неизгладимое впечатление на меня это произвело.
Классно. А скажи, пожалуйста, ты была, гуляла ли ты одна в незнакомом городе?
Конечно.
А как ориентировалась? То есть это были какие-то карты навигационные? Это как происходило?
Это да, то есть лучше всего все-таки иметь возможность использовать навигацию. И для этого приходится покупать сим-карту, конечно, никуда не денешься, да, то есть на месте уже, потому что отсюда, если ехать с нашей сим-картой в роуминг за границу, это нереально просто будет каких-то денег стоить. Вот, и лучше это сделать там. Я когда хожу, я даже маршрут не прокладываю, я просто привязываюсь к точке. Ну, те, кто ходит, они по картам, они понимают, о чем речь. То есть я привязываюсь к точке и сама иду, то есть, ну, выбираю там, где мне повернуть, там как что. Но у меня была ситуация, когда у меня сел телефон, и я была совершенно в другой части, и мне надо было найти место, где я остановилась, где я ночевала. Ну, ничего, спросила людей, как мне добраться до метро. Они мне помогли добраться до метро. Затем я помнила, где мне надо выходить, вышла. И это, там уже, опять же, спросила, как мне добраться до вот места вот этого. Адрес назвала, все. То есть меня проводили.
Главное, наверное, не впадать в панику просто и как-то.
Паниковать спокойно. Ни в коем случае нельзя, потому что когда ты паникуешь, это очень сильно мешает.
Наверное, напоследок спрошу следующее: что бы ты посоветовала человеку, который впервые едет в незнакомый город, в незнакомую страну, и особенно если не знает языка?
Единственное, что я могу сказать, это не бойтесь. Потому что у меня был такой опыт в Венгрии, в Будапеште. Я очень люблю, кстати, Будапешт. Очень всем рекомендую. Настоятельно, я бы даже сказала. И там люди плохо говорят на тех языках, которыми я владею. Uh-huh. По-английски, по-немецки. И, ну, ничего, объяснялось как-то. То есть приехала же, вот живая сижу. Все в порядке со мной.
Хорошо, хорошо. Есть такой довольно-таки странный вопрос, который мне, наверное, не очень понятен. Что делать в лесу? Ходила ли ты за грибами, за ягодами, еще за чем-то в лес? И как там быть?
Что делать в лесу?
Да.
Отдыхать. Вот что делать в лесу.
Ну, не было каких-то проблем с ориентированием, там же все-таки совсем все одинаковое.
Не, я в лес, вот именно в лес, я, ну, вот в такой прямо не ходила, потому что я выросла, ну, в тайге практически. То есть у нас город, он был небольшой, он стоял в тайге. И мне с детства крепко-накрепко было наказано, что в лес ходить нельзя. Потому что, ну, это тайга. И кто живет, да, кто живет в Сибири, там на Дальнем Востоке, те понимают, о чем речь идет. Вот, и поэтому я, ну, нет, я не человек леса в этом смысле. И поэтому, как сориентироваться в лесу, я опять же тоже не скажу. Ну, единственное, днем, да, собственно, тоже исключительно солнышко наше все, если оно есть. Ну, а если нет, ну, вроде там мох где-то, говорят, растет, но я даже не знаю, как он выглядит.
Понятно, поэтому... это да. На ОБЖ школу.
Да, извините, да, я ничем не могу здесь помочь.
Эльмир нам пишет о том, что про грибы, трюфель надо собирать с собакой. Вот такой совет. Поэтому, если есть любители трюфеля, берите собаку, да, можно будет осенью. Но это сейчас, конечно, не актуально еще по времени года.
Ну да, он, по-моему, рано еще.
Спасибо, Кристина.
Спасибо, что пригласили.
До свидания.
До свидания.
Наверное, на сегодня на этом наш эфир будет потихонечку закругляться. Напоследок я бы хотела спросить следующее у вас, кто сегодня был со мной в прямом эфире, кто посмотрит это в записи. У меня есть идея эфиров еженедельных, либо, может быть, реже на канале Тифло-Инфо. Это будет не Тифло-стрим, это будет что-то другое. Это будет разговор на какие-то темы. Не об устройствах, конечно же, эти темы все-таки больше ближе к коллегу Шавкуну. Как вы смотрите на мои индивидуальные эфиры на канале Тифло-Инфо? Возможно, темы, которые вас интересуют, если вы захотите, вы можете прислать нам на почту stream@tifloinfo. Также есть вопрос здесь от Армена, я сейчас найду этот вопрос. Армен, как меня найти в соцсетях? Меня найти легко, я имею фамилию в паспорте Татьяна Круг. В соцсетях я Татьяна Громова, и меня можно найти через участников группы Тифло-Инфо ВКонтакте, если прямо очень хочется. Вот. Спасибо вам, Елена, за комментарии о том, что было интересно. Всем спасибо, что были здесь. До скорых встреч. До свидания.
Тифло-стрим. Путешествие продолжается.